Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов девять минут. Среда, март, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 0 градусов. Доброе утро, пишет Вася Куролесов. Хорошего эфира, позитивного настроения на весь день. Доброе утро, Великая Россия, пишет Шихтец. Доброе утро, у нас в стране забыли там Ашан, Леруа Мерлен и Декатлон, там всякие. Они же червивые, пишет Павлен. Доброе утро всем, ждем сегодня солнышко и новых побед, пишет Мышел. С бодрым утром в Гальяново туман, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро, пишет Геннадий. Алексей, с добрым утром. Моей маме вы очень импонируете. Сегодня у Аллы Викторовны день рождения, 75 лет. Вы не могли бы ее поздравить? Спасибо вам, пишет Виктор. Да без проблем. С днем рождения. С днем рождения. Доброе утро, всем добра, пишет Трианон. Утро, пишет Антипаша. Доброе утро, на МКАДе фура на боку после Алтушки на внешке. Пробка, передайте Федулову, что опоздаю, пишет Ренат. Доброе утро, скользко, но весело, пишет Василий. Автомобилист, вторая подряд победа над СКА в серии плей-офф КХЛ. Вперед, авто, пишет Глеб Урал. Хорошего эфира, Антон пишет, и так далее. Я позавчера ввел слушателей в заблуждение, пишет Андрей Шнайдер. Проезд не подорожал, это я посмотрел на остаток на тройке, прошу прощения. Вот так вот, ну, хорошо, что признали. Но на самом деле так вот, со временем, естественно, все дорожает всегда, но это понятно. Всем доброго утра, в 5 утра на дорогах было скользко, сейчас все вроде нормализовалось, пишет Рамзес. Везде очень скользко, особенно на шипах, пишет Борис 187. Как тебе новый трек Кипелова «Весы судьбы» про танковый бой? Очень актуально в наше время, пишет Артем Грачев. А я его не слышал, Артем. А это значит, что мы можем его сейчас найти, наверное, и вместе взять и оценить, почему бы и нет. «Весы судьбы» сможем найти? Новый трек Кипелова. Как там, будет времечко, да? «Весы судьбы» называется. Прям новый, прям свежее что-то вышло просто, я, может быть, не знаю. Так. У меня сегодня день рождения, парам-пам-пам, пишет Максоник. Так революции начинаются, не туда посмотрел, пишет Василий. Доброе утро, страна, пишет Лиалка. Так, доброе утро, в метро Свобода, пишет Евгений Решетников. Доброе утро, видим флаг и... видели флаг и гимн для кастрированных спортсменов, которые из России и Белоруссии поедут, пишет Василий. А, вы имеете в виду это, на Олимпиаду? Да, я посмотрел, какой-то флаг цвета Тиффани, да, это называется, и какой-то там гимн. Гимн нейтральных атлетов. Я вчера новость видел, что боксеры все вместе прям взяли и отказались ехать, сказали, что это как бы мы не предатели, чтобы ездить. И видел также информацию о том, что квалифицировались там что-то 12 спортсменов, из России на данный момент, вот, на Олимпийские игры. Я, честно говоря, не понимаю этих спортсменов, которые решили идти на Олимпийские игры от нас, и я не понимаю, как бы, их устремлений жизненных вообще, чего они хотят, и, как бы, как... ну, ладно, это их дело, это их выбор, пожалуйста, травить их за это точно никто не будет, но, как бы, и больших каких-то надежда на то, что кто-то будет это с почтением к этому относиться и уважать такой выбор, ну, тоже, наверное, питать не нужно. Так, наших спортсменов, участвующих в Олимпиаде, перевели в обиженные, пишет ДК. А почему в футболе в премьер-лиге фамилии на футболках на русском, а в КХЛ на английском, пишет Гамлет? Вообще не знаю, если честно. Доброе утро, сравни, пожалуйста, Житникова, да, и Кипелова, пишет Блэк. А что сравнивать? Разные артисты, разные голоса, хорошие голоса. Пусть эти спортсмены идут от себя, не надо представлять мою страну, пишет Максим. Василий Уткин умер, талантливый и добрый человек был, пишет Борис, 187-й. Так... Так они, спортсмены, ни в открытии и закрытии не будут участвовать, пишет Василий. Какие Олимпийские игры французы направляют своих вояк против нас, а мы к ним на игры, что ли, едем, пишет Ларек. Уткин, пишет Василий, и ставит грустный смайлик, ну, то есть расстраивается по поводу смерти Уткина. Они Россию не считают своей страной, поэтому так себя ведут, пишет Empty Words насчет этих спортсменов. Пусть ноги о них вытрут, по-другому не назвать, пишет Мельникова Елизавета. Потому что в КХЛ зарубежные команды представлены, поэтому на английском написано. А, вон оно что. Это вот Артем нам объясняет. Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения. Страшно, очень страшно, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, пишет Дело техники. Но это господин Ильницкий, да, сейчас эта цитата из него сначала была, а вот страшно, очень страшно, это, видимо, вы сами от себя уже добавляете. Честно говоря, да, формулировки такие сложные, ну, при желании можно всегда разобраться. И их тоже можно понять, и они всю жизнь тренировались, возможно, только ради того, чтобы выступить на этих Олимпийских играх, возможно, один раз в жизни, пишет Игорь. Ну, понять-то, наверное, кого угодно, можно, вот, тогда можно понять и тех, кто там покидал Россию в начале специальной военной операции или в момент частичной военной мобилизации, да, потому что они тоже всю жизнь, наверное, там что-то хотели, может быть, в сфере там, я не знаю, чего, и вот они эту сферу решили таким образом реализовать. Так, у нас весы судьбы нашлись, да, ну, давайте попробуем, получится у нас включить. Вот, послушаем. Я не говорю, что всю песню, но вот что-то новое Кипелов выпустил. Я думаю, что это может быть интересно нашей публике. Качество, конечно, так себе, что-то много высоких, если честно. Ну ладно. Это, видимо, наша история Ники Белого.
Грека говорит слишком медленный текст для боя. Михаил говорит, супер, вот на такой музыке надо делать ролики из СВО. Павлен говорит, Кипелов, как всегда, знак качества. Кипелова в школьную программу патриотической музыки пишет Фили Грэнни. Вот за что люблю, говорит, Москва. Хотел сегодня послушать этот новый альбом. А тут на тебе и утро хорошее, и Алексей презентует, пишет Юрий. Так мне слушатели написали, я решил сам вот взять, да и тоже послушать вместе с вами. На мой вкус все на один мотив, пишет Ю. Лучше хранитель света включите из этого же альбома, пишет Док. Хранитель света. Найдем. А можно какой-то другой проигрыватель, потому что здесь прямо шкалят высокие, как-то, я не знаю, может быть, это с какого-нибудь видеохостинга запустить или что, потому что прямо вот высокие не дают слушать. До мурашек музыка, глядя на город, который стирали с лица земли, пишет нам Мариуполь. Так точно, пишет Андрей. От души, братан, пишет Артем Грачев. Вот... Кипелов, ария, косплей англосакской рок-культуры, пишет Justice Pro. Ой, ну перестаньте, вам самому не, это как бы, это, не скучно это писать. Леха устал говорить, решил нас музыкой почивать, пишет Андрей. Да нет, просто она новая. Новое. А я как раз говорю о том, что нам не хватает вот такой хорошей патриотической музыки, качественной. И можно относиться там по-разному к Кипелову, там нравится, не нравится, сравнивать с арией и так далее. Но что нельзя отнять конкретно у Кипелова, это большой профессионал, и с ним работают профессионалы. И, соответственно, они профессионально делают. Это важно. А вот, так, давайте послушаем группу, не-не-не, Геннадий, ну, здесь дело не в том, что я просто ставлю музыку, которую мне там хочется сейчас послушать, я сейчас могу все что угодно ставить, здесь имеется в виду вот новинка, я в плане как бы, музыкальные новости вам тоже вот туда же. Ну, вот. Тем более, вроде как, тематические, как вы понимаете, подходят. Армения идет по стопам Украины. Жаль, конечно, вроде бы не глупые люди, пишет Лемур. Так, эх, молодость, ишь, планета 5, магнитофон, ветер в лицо, пишет Валерий Морозкин. Жаль, это не полноценный альбом, а макси-сингл из 5 песен, пишет Сергей. Ну, видимо, работают над альбомом. Расскажите, пожалуйста, ту сказку про транспортный налог, а то правительство опять хочет отменить его, пишет Владимир CNC. Вот так давайте отменим, наконец-то, транспортный налог. Если хочет правительство отменить, то давайте отменять. Я ненавижу транспортный налог, я ненавижу вообще все налоги, связанные с автомобилем, и не только прямые, но и косвенные, знаете... Когда смотришь, как формируется цена автомобиля, понимаешь, что там цена автомобиля – это уже не самая большая часть конечной цены за все, что ты платишь, когда ты автомобиль приобретаешь. То есть это какой-то ужас. Вот. Ого, 8-минутная, 8 минут. Ну ладно, полностью не можем мы, наверное, послушать 8 минут. Ну давайте, включим мы, а там посмотрим. Значит, «Хранители света» – тоже вот навьё какое-то, прям от Кипелова навьё. Давайте. Где? Что? Нет? Нет. Нет, есть.
Просто там, видимо, долгое вступление. Во, вот здесь, я чувствую, будут басы. Ну, так, «Летящий вдаль ангел» — вообще перепетый англоязычный трек, пишет Justice Pro. Да, но мы же про другой трек говорим. «На хранитель света» есть клип официальный, пишет Артем. Ну вот, вероятно, мы его сейчас себе и включили. Вот, здесь разрушенная церковь, как я понимаю. Но звук хороший. «Это не правительство, это законопроект, в Госдуму внесли», пишет Глеб Урал. По поводу налога транспортного. Ну, кстати, пусть играет пока. Сейчас машины по цене квартир, как в 90-е, тетка «Новый москвич» 2141 на однокомнатную квартиру поменяла, пишет 709-й. И то правда. А здесь я чувствую немножко в звучании Джо Сатриани. Похоже.
«Ангел печали в заброшенном храме, сторож-хранитель и прошлого день. Свечу он прикрыл осторожно крылами, чтоб дольше светило в ночной темноте. Вроде средь стертых временем ликов купола нет, только звездная высь, и шепчет молитвы
медленная песня. Мне кажется, первая больше подходила нам под тематику эфира и происходящего. Это больше философская такая, дома посидеть, послушать. Вот. Ну, есть же нормальная... Ну, вот есть же нормальная музыка, пишет Смит. Ну, вот я вот поэтому и включил. Мне намекнули, что новинка какая-то у Кипелова. Я думаю, надо послушать, плохо точно не будет. Это что, новые песниры, пишет Василий, и с двумя смайликами? Да нет, это Кипелов. А по поводу песниров... Че смайлики? Песниры — это вообще бомба, если честно. Если честно, песниры — это вообще бомба. Вот просто... «Молодость моя Белоруссия» можем включить? Ну, так вот просто. Ну, надо вот... Это же бомба. Вот я знаю, что некоторые люди к песнярам, и в основном это как бы люди моего поколения относятся так, мол, ой, песняры, это что-то такое, как бы, не, что это такое? А я в определенный момент их, короче говоря, решил послушать. Скажем так, настоял отец. Не то, что настоял, но рекомендовал усиленно. И я думаю, ну ладно, в конечном счете, почему бы не послушать. И, знаете, я вам хочу сказать, что это очень сильные вещи у песняров. И по исполнению, и по звучанию. Ну, это вообще, ну, супер. Давайте вспомним, раз уж так. Вот, концертная запись, между прочим. Такая вещь. «Я про песняров без сарказма, песняры — это реально бомба», пишет Василий. Все понял, просто вы смайлики поставили.
Аист летит, а? Над белесым полем летит, белорусский мотив, в песне вересков, в песне ракит, все земля приняла. Небосвод, как багровое знамя,
живое выступление.
Молодость моя,
между прочим.
Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан, алая заря. Моя Белоруссия.
Ну, это просто, я считаю, выше некуда. У нас в Екатеринбурге, пишет Глеб Урал, в прошлом году поставили памятник Мулявину. Он наш, Урал-Машевский. А я всегда говорил, что песняры — это свердловский рок. И люди так на меня смотрели, особенно, кстати, в Белоруссии, такие: «Что?» Я говорю: «А вы изучите вопрос, изучите». Так что это свердловский рок на самом деле. Если кто-то не знал. 8.30 новости. В 8.36, уже 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем, и, собственно говоря, понятно, там какие-то новинки музыкальные послушали, да, это тоже новости, просто из мира культуры, вот, и здесь можно, мне кажется, применять слово «культура», ну и что-то такое вот вспомнили из ностальгического. Ну и можно возвращаться к, так скажем, повестке новостной. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News пообещал, что в случае его президентства Соединенные Штаты будут защищать европейских союзников по НАТО, пока они оплачивают справедливую долю расходов на оборону альянса. Ну, все, обещает и обещает Дональд Трамп, посмотрим, что он будет делать, и дадут ли ему, самое главное, это делать, и сможет ли он действительно физически занять должность, ну, на которую он рассчитывает, да, кресло президента Соединенных Штатов. Вот вчера общался с американцем Джоном Вароли, он вообще считает, что Трампа, ну, просто не пустят в кресло, и в наихудшем случае, если уже не будет никаких других вариантов, его просто убьют, Трампа. Ну, посмотрим, как бы у меня нет таких каких-то драматических предсказаний относительно происходящего, ну, может, американцам виднее, как оно все это развивается. Но интересно было еще и спросить у него, что он думает относительно вот этих вот оценок, что в Соединенных Штатах Америки все настолько уже, ну, так скажем, кипит, что может прийти и к гражданскому противостоянию. Он говорит, что гражданское противостояние уже идет. Вот, вопрос только в том, как оно будет развиваться. Как все в этом мире теперь по подписке? Вы проплатили свою безопасность? А, как и все в этом мире, все по подписке. Вы проплатили свою безопасность на следующий год, пишет Василий. Ну да, с одной стороны, да, с другой стороны, вот, вспоминается в этом смысле подходы там Советского Союза, вот нашего вообще, нашей страны, нашего отечества по обеспечению безопасности многих государств. Вот, вспоминается, как Российская империя спасала многие государства и народы от истребления, ну, реально от геноцида спасала, и спасла действительно, да, Российская империя немало таких народов, а потом вдруг с удивлением обнаруживаешь для себя в современном мире, что многие люди из этих народов забыли, что и что к чему. И могут, например, Россию называть оккупантом, могут, например, там российский флаг жечь и так далее. То есть память у людей, ну так, если относительно жизни одного человека, может быть, еще и достаточно длинная память у людей. А вот что касается чуть большего времени, ну, допустим, пару веков, то все, памяти нет. Памяти нет, она атрофируется, она как-то куда-то уходит, и просто люди уже как бы не могут, видимо, понять того, что они живут благодаря там стараниям, в том числе, да, воинства русского в разные века существования вот наших людей ратного дела. Доброе утро, ваше мнение про санитарную зону на Украине, про которую сказал наш президент, пишет Дмитрий. Мое мнение, ну, мое мнение такое, она необходима просто потому, что вы видите, что, ну, как бы не успокаиваются наши оппоненты, и я так вот много разных каналов почитал относительно того, что происходит на нашей границе сейчас, ну, это, так скажем, север Украины, да, и вот наша граница, наше приграничие. По оценкам разных людей, экспертов, да, там, людей, находящихся на местах, это не просто какие-то попытки прорывов, там, силами неких ДРГ. Вот, уже люди пишут о том, что это такой общевойсковой бой. То есть здесь, видимо, задача перед ВСУ была поставлена действительно масштабная. И они все еще пытаются какую-то эту задачу каким-то образом реализовать. Чтобы было уж совсем понятно, какие характеристики с нашей стороны дают попыткам Украины. Говорят, что это, во-первых, общевойсковой бой, а во-вторых, добавляют, что такой же, как, например, там, в Запорожье в свое время или на других направлениях. То есть они, видимо, ощущая, что они уже там в направлении Авдеевки просели, ничего показать не могут, они изо всех сил там цепляются за Работина, насколько мы знаем, да, пытаются что-то там изобразить, они решили, видимо, вот так вот дерзнуть и попробовать ударить в другую сторону, а, мол, вдруг что получится. Я об этом плане слышал давно, о нем, ну, вот мне и моим коллегам в эфире телевизионном рассказал наш военный эксперт Алексей Рам. Он говорил, что они готовились, план этот был, как Алексей утверждает, разработан Наевым, если вы помните, такой был в вооруженных силах Украины. Потом Наева отправили в отставку, а план вроде бы задвинули, но, видимо, решили оживить. Вот по оценкам Алексея, план решили оживить, но при этом реализация его уже, ну, как бы сказать, не такая, как изначально планировал тот же самый Наев. То есть тут уже реализуют другие люди этот план, и поэтому допускают очень много ошибок. Вот если так можно выразиться. Нам это, конечно, хорошо, что наш противник допускает ошибки, но, тем не менее, вы можете оценить масштаб. И, соответственно, все это готовилось, как вы понимаете, под выборы президента. Сейчас уже, понятно, выборы прошли, прорваться они не смогли, но, тем не менее, поскольку, видимо, ну, там, они долго готовились, они все равно пытаются что-то изобразить. Пусть уже не под выборы президента, после выборов президента они пытаются изобразить. Раньше шли так более массово, сейчас пишут, что они заходят там ДРГ по, ну, прикрытой броней, да, там по 10 человек, пытаются где-то там закрепляться, ну вот. Ну а по ним работают из всего, из чего можно только работать. И фабы, и там артиллерия, естественно, работает наша, и все что угодно, то есть это все уничтожается. А у них был план, и они его придерживались, пишет Алекс Поляков. Ну да, в некотором смысле. Вот, с белгородского направления видео с румынами видели, пишет Дело Техники? Нет, не приходилось, не приходилось. А почему нельзя снести Львов или Ивано-Франковск, все равно поляки заберут, пишет Адам Студио. Ну, Адам Студио, вы имеете в виду, как снести? Снести чем? То есть тут надо сразу вопрос поставить так вот перед вами, чтобы вы уж как-то ответили. А что вы имеете в виду снести? Вот как? Технически я просто спрашиваю. Я не в том смысле, что как вы можете такое говорить, а просто вот технически что имеете в виду? Атомной бомбой, пишет Дэн Дэн. Хм. Ну, про атомную бомбу уже 100 000 раз сказали и с нашей стороны, и со стороны наших оппонентов, я имею в виду уже конкретных наших оппонентов, а не их прокси-сил, да, то есть со стороны американцев. Ну, вот, дело такое, атомная бомба пока не планируется, давайте так. И, в общем-то, не планировалось, хотя американцы в начале специальной военной операции думали, что мы бахнем, но мы бахать не стали. Вот, и ясное дело, что мы и сейчас этого делать не будем. Вот, болтовнёй снести, про могучесть, пишет Alex. А, вот болтовнёй, ну, это у нас болтовнёй сносить любит Украина, если честно, это у них такое вот, присущим рассказывать, вот, как они тут на танках где-то проедут и ещё что-нибудь, поэтому, конечно, я хотел подчеркнуть, что мне такие вещи в нашем инфопространстве не очень нравятся. Как Дрезден американцы, пишет Адам Студио. Ну, как Дрезден американцы, вы имеете в виду лететь на бомбардировщиках над городом и сбрасывать бомбы неконтролируемо везде. Ну, слушайте, не так просто пролететь над каким-либо городом на бомбардировщиках. Во-первых, до него надо долететь в условиях современных средств поражения, да, там, тех же самых ПВО. Но, во-вторых, еще и осуществить эту бомбардировку. В-третьих, еще и вернуться оттуда. Это достаточно сложная задача, правильно? Вот вы видите, что с развитием модулей, да, вот этих вот управлений коррекцией, которые наши придумали, и теперь они в сочетании с фугасными авиабомбами, вот, очень хороший результат показывают. Вот с развитием наша авиация стала работать активнее. Почему? Потому что не нужно заходить, ну, или, по крайней мере, минимально нужно заходить в зону действия вражеской ПВО. ПВО у них натовские, то есть это на самом деле, ну, как бы качественные системы, вот, высококлассные, на самом-то деле, ну, если так, без шуток, без всего, вот, соответственно, это нужно учитывать, и это учитывается. А французским военным скинули локацию кладбищ на Украине, касаемо вопроса, где им лучше расположиться, пишет Борис Горбатов. Ой, с французскими военными история такая. Вчера Нарышкин сказал, что они 2000 готовят уже. Вот. А французы начали изо всех сил это отвергать. Нет, нет, говорит, мы ничего не готовим, это все неправда, это дезинформация. Вот. Ну, они всегда говорят, что у нас дезинформация и неправда, а по итогу оказывается, что мы говорили правду, и это не было дезинформацией. Если вдруг мы хотя бы на 10% повторим подход Израиля, вони будет очень много, пишет Алекс Поляков. Так дело-то не в вони, а дело в том, что Израиль-то показал, что он делает, а где эффект от действий Израиля? В любых военных действиях, я так понимаю, основная цель – это ведь не показать, как ты можешь там разрушить здание или еще что-то, а достичь результата. И кто-то видит, чтобы Израиль, который уже несколько месяцев ведет вот свою военную операцию, достиг каких-то результатов. Ну, где результаты-то? А я так скажу, сектор Газа очень небольшой, на самом деле. Ну, так скажем, в сравнении с нашим фронтом, это микроскопический клочок земли, если так можно выразиться, просто чтобы было понятно. Вот что такое сектор Газа. Это очень-очень маленькая точка. Да, ну вы скажете, ну там в сравнении с городом, например, с каким-то там на востоке Украины, в принципе, заметно. Ну хорошо, как полтора города, как полтора Мариуполя, допустим, и все. А у нас речь идет об операции, которая имеет фронт там больше 1000 километров. Это нужно, как мне кажется, отмечать, да, и учитывать. При этом Израиль, обладая там какой-то колоссальной поддержкой вот этого коллективного Запада, да, Соединенных Штатов Америки напрямую, обладая высокотехнологичной армией на момент начала, во всяком случае, их операции, добиться успеха, во всяком случае, безоговорочного, не может. Гуманитарной катастрофы Израиль добился. Но что это дает Израилю по итогу? Это дает Израилю то, что некоторые страны, которые были нейтральны по отношению к Израилю, вдруг стали не нейтральные, а наоборот, негативно настроены по отношению к Израилю. И много еще разных издержек это все несет. А как бы завершение операции не видно, незаметно. Где, как она завершится, какой у нее может быть итог. Вчера вот читал, что есть оценки, что вот Израиль хочет каким-то образом создать там буферную зону, лишив каких-то там 16% территорий, значит, сектор Газа, еще что-то. Ну, какая-то странная математика идет, совершенно непонятная, но факт остается фактом. Выполнить задачи, которые они хотели, да, выполнить у них не получается. При всей поддержке. Ну вот, а речь идет о том, что Израиль противостоит, или Израилю противостоит, ну, так скажем, не такого рода вооруженные силы, как, например, нам. Потому что нам, ну, представьте себе, у, там, не знаю, у сектора Газа, да, вот у тех, кто там есть, были бы такие системы ПВО, какие есть там на Украине сейчас, в данный момент. Вот. Израиль уже бы так яростно не бомбил бы, да, сектор Газа. Уже бы было неудобно с самолетами летать, взлетать, что-то надо было бы думать. Но представьте себе, что у сектора Газа были бы такие ракеты, которые есть, ну, как и у нас, так и там у натовцев, да, которые позволяли бы им глубокий тыл поражать израильский. Ну, по-настоящему, не так вот, как они там чем-то там пытались, а вот по-настоящему поражать. Что тогда? Представьте себе. Представьте себе, если бы у сектора Газа была какая-никакая авиация вообще, хоть что-то. У них ничего нет. И при этом Израиль не может добиться результата. При этом горят танки израильские, меркавы, которые имели высокую оценку, во всяком случае, так вот мировое сообщество военное говорило, что это современные танки. Ну вот они горят, и а толку нет. Поэтому, когда кто-то говорит, надо там взять пример с Израиля, допустим, а зачем, если Израиль не может добиться результата? То есть это же очень простой вопрос. Если бы Израиль таким образом действуя добился результата, и мы бы с вами вообще не рассуждали на тему, что такое хорошо, что такое плохо, и нравственными там какими-то категориями не руководствовались, а руководствовались только соображениями, ну вот там, целесообразности какой-то, да, вот просто цинично подходили бы к этому вопросу. Вот. И если бы у Израиля получалось, я бы еще тогда понимал, что те люди, которые говорят, надо как Израиль, почему они это говорят? Сегодня мы видим, что у Израиля не получается, и некоторые люди говорят, надо как Израиль. Если будете действовать как Израиль, не победите. Израиль не побеждает. Вот в чем дело. А нам надо победить. Соответственно, нам надо каким-то образом таким действовать, чтобы побеждать. Вот тебе и голову и ломай, сиди как-то сделать. Вот, 7 тысяч детей убито, и многие ненавидят Израиль, вот весь флёр исчез, пишет Михаил. Да, то есть, получается, Израиль в этом смысле ударил сам по себе, соответственно, так действовать нельзя. Как-то надо иначе действовать. Примеры там с Дрезденом и так далее тоже, видимо, уже не актуальны в современном мире. Вот. Ну и опять же, Дрезден бомбили, да, ну там союзники, но это были западники. Вот. Это был не наш подход, и, собственно говоря, советские вооруженные силы, да, так не действовали, советская армия так не действовала. Израиль решает другой вопрос, в результате бомбежек погибают дети, у них не будет детей, Газа обречена, пишет Альманах. Да, то есть вы хотите сказать, что Израиль решает вопрос геноцида или что? То есть если исходить из ваших слов, то получается, что у Израиля основная цель устроить геноцид и не дать людям, которые проживали в секторе Газа, как бы... плодиться и умножаться, если так можно сказать. То есть они решили уничтожить саму народность, да, там, находящуюся. Я правильно понимаю? Так это геноцид называется. Вот. Если исходить из того, что у Израиля такая цель, а вы как бы обозначаете эту цель такой, то получается, что Израиль ставит себе целью геноцид. Я не думаю, что если там с кем-нибудь из официальных лиц Израиля поговорить то вот так вот открыто, что кто-нибудь из них там заявит такую цель. Ну, я уж не знаю, какие там тайные цели. Может быть, и действительно такой ужас в головах некоторых там военачальников или еще кого-то. Но в целом получается так. Заявлена цель, что они должны освободить от Хамас, да, сектор Газа, а освобождение этого не происходит. Ну, не происходит, и все. Поэтому, еще раз, все те, кто говорит, вот посмотрите на Израиль, надо действовать как Израиль, задумайтесь, а почему вы так говорите, и, собственно, что же вам так нравится в действиях Израиля? И почему же вы думаете, что если действовать как Израиль, например, нам, то это нам принесет некие дивиденды, хотя вот, например, Израилю это ничего не приносит, кроме того, что про Израиль стали плохо говорить на международной арене. Ну, реально, многие отвернулись от Израиля, это факт, это все знают. Танки в современных условиях больше на движущиеся мишени, похоже, пишет Лемур. Не согласятся с вами многие те люди, которые знают, как танки можно правильно использовать, чтобы они не были движущимися мишенями. Но, тем не менее, в мире, где развиваются беспилотные там, системы поражения, мы знаем, что танкам, конечно, гораздо сложнее стало и передвигаться, и все остальное. Вот, меняется сама картина. Так и в Америке официально расизма нет, при этом среди копов масса отморозков со свастонами, пишет Александр Р. Так чиновники Израиля говорили подобное на видео, мол, там все террористы со всеми вытекающими, пишет Алекс Поляков. Да, были такие. Про Уткина говорили уже, пишет Филипп. Ну, у нас были некоторые люди, которые выражали соболезнования по поводу смерти комментатора Уткина. Вот, Василий же его звали, правильно? Вот, а так вот, чтобы мы говорили на эту тему, нет, мы не говорили. Если хотите, можете предложить какой-то в этом случае там разворот, что здесь конкретно можно обсудить. Ну, я так понимаю, что у человека было много лишнего веса, это, соответственно, тянуло разные заболевания за собой, и вот как бы, по итогу получилось так, что он умер. Да, потому что... Собственно, с таким лишним весом очень много болезней разных у людей, и она не одна обычно такая болезнь. Вот, и все это сказывается, естественно, там, на сердечно-сосудистой системе. Вот. Ну, я где-то видел, что, возможно, там причиной был тромб, тоже вот писали. Ну, не знаю, насколько это правда или неправда. Да и, собственно, есть ли смысл в этом так как-то копаться? Наверное, просто нужно сказать о том, что лишний вес – это всегда угроза здоровью человека. Лишний вес – это то, что сокращает жизнь человека, потому что вот по разным совершенно там органам это бьет, да, и просто лишний вес – это ваш враг. Вчера случайно наткнулся на интервью Арестовича, террорист и экстремист, на всякий случай, Денчик, скажу об этом. Он, опираясь на факты, и разложил все по полочкам, объяснил, что победа России неизбежна, и у Украины нет шансов, кто не переобувается, ну и так далее. Да, Денчик, понятно. Ну, Арестовича можно тоже по-разному характеризовать, но из тех, кто был на Украине и есть на Украине, он, видимо, не самый глупый. Вот, и в определенный момент понял, чем дело пахнет, и решил, видимо, потихонечку дрейфовать в какую-то иную сторону. Уткин умер от тромба, не сидя в тюрьме, как Навальный, пишет Нурик Вигажан. Да, ну, если он действительно умер от тромба, то да, такое, наверное, сравнение можно провести. Израиль присоединяет новые территории? Наверное, референдум будет, пишет Абили Факинфлайв. Нет, я не слышал о том, что Израиль присоединяет новые территории, но дело в том, что Абилив самому Израилю предъявляется следующая претензия. Он уже сейчас и до начала военных действий, собственно говоря, находился на тех территориях, которые Израилю не принадлежат. То есть это то, что оппоненты Израиля говорят Израилю. Вы находитесь на территориях, которые вы оккупировали в результате разнообразных предыдущих войн. То есть можно сказать, что Израиль до этого уже был оккупантом, который все, что захотел, к себе присоединил. И, собственно говоря, вот как бы в этом состоянии жил. А сейчас, ну так скажем, активизировался в результате террористического нападения, произошедшего 7 октября. Да, то есть, если говорить о том, что Израиль будет что-то присоединять или не будет, никто об этом не говорит. Как бы, и есть ли смысл об этом говорить? Речь идет сразу о том, что Израиль в нынешних его границах, как бы, это уже земли, которые оккупированы Израилем во многом. Так говорят оппоненты Израиля. Посмотрите просто карту Израиля, 1946 год, пишет Олег из Измайлова. Так, пару месяцев назад тоже один, значит, ну, толстый вы написали, помер из Comedy Club. Честно говоря, не знаю этого всего, но хочу сказать, что лишний вес – это всегда плохо. Канада прекратит поставки оружия Израилю. Да-да, Израилю, Израиль расстроился, пишет Василий. Видел вчера эту новость. Ну и, собственно, почему, да, Канада там прекращает это все? Потому что вот Канада, видимо, разочарована в действиях Израиля. И это, собственно говоря, подчеркивает тот факт, что те действия, которые осуществляет Израиль, они не очень выгодны самому Израилю. То есть каким-то, видимо, другим образом надо было действовать. Вопрос только, конечно, каким. Ну, Василий ковид тяжело перенес, пишет добрый док. Почти 3 месяца в реанимации в Сокольниках. Думали, что уже там и останется, но выкарабкался и почти 2 года прожил. Уже достижение медиков, пишет добрый док. Да. Неужели Арестович соскочит? Не знаю, соскочит ли он или нет, но, во всяком случае, я лишь говорю о том, что он одним там из первых более-менее пришел в себя, и не в том смысле, что он стал хорошим человеком и так далее, он просто как бы понял, куда дело идет, и, соответственно, отскочил. Если говорить о том, кто вовремя или не вовремя отскочил, ну, он явно был актуальнее, чем, например, какой-нибудь там советник Зеленского Подоляк, который до сих пор сидит, и вот накануне он, этот Подоляк, сказал, что он хотел бы расширение вот тех атак, которые есть сейчас на там Белгородскую область, Курскую и так далее, на приграничье с Россией, усиление атак он бы хотел. То есть он бы хотел усиление террористической деятельности Украины. Но мне кажется, эти персонажи, они прямо нарываются, чтобы к ним уже стали относиться именно вот с точки зрения там террористов. Есть у меня предположение, что, возможно, после того, как на Украине пройдут сроки, когда должны были пройти выборы, может быть, что-то в этом смысле юридически да, поменяется. Наши юридические оценки легитимности или нелегитимности кого бы то ни было на Украине. Посмотрим, посмотрим. Это лишь мое предположение. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, среда, март, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 0 градусов. Ну вот мне один из слушателей написал, что... Канадцам плевать на жертвы, там чествуют Гунько, он антисемит, поэтому и не будет оружия Израилю. В этом смысле вы думаете? То есть они, думаете, ненавидят Израиль до сих пор, потому что они антисемиты? В этом смысле? Может быть, может быть. Интересно, я даже вот в этом смысле не задумывался. Про Гунько спасибо, что напомнили мне, потому что есть новости по нему, просто чтобы было понятно. ССовца Ярослава Гунько, он же Хунка, как-то по-разному его называют, ну вот Гунько по-русски-то, наградили на Украине почетным знаком отличия заслуги перед Тернопольщиной имени Ярослава Стецько. Это, собственно, ближайший соратник и преемник Бандеры в ОУН-УПА. Вот, ну, просто для понимания. То есть, у них, во-первых, такое есть. У них есть такая награда, вот, знак отличия. И, во-вторых, еще они наградили вот этого Гунько, которого в Канаде чествовали в парламенте. Вот. Тут такая вот интересная штука. И за что, собственно говоря, его наградили? В кавычках это все. В указе облсовета говорится, что он внес весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ. Ну, и вот так вот. Вот. Тут как бы что добавить? Это вот современная Украина, в которой, конечно же, никакого нацизма нет. Вот. Ну и... Вот, как бы его награждают. Ну, и сама награда тоже хорошо. Сейчас я эту новость выложу, я ее еще со вчерашнего дня себе так вот положил, как сказать, в архив. Ну вот, и сейчас вспомнил, поскольку вы мне подкинули это все. А может, всех нацистов наградить, и чтобы списки были доступны для просмотра всех желающих с адресами, пишет Василий. А, да... Вот здесь же был 16 марта, там какой-то большой праздник в Риге, там тоже чествовали, в кавычках, чествовали, но тем не менее они-то считают, что чествовали без кавычек, легионеров СС латышских. Ну так просто для понимания, то есть есть видео, где мужик стоит и рассказывает, что он подданный Гитлера. Это вот современная Латвия, например, поэтому что тут удивляться. Ё-моё, всю грязь собрали, пишет Елизавета. Да ладно, у меня одноклассник после эмиграции в Израиль эмигрировал в Канаду, еврей, перестал общаться со мной после того, как я написал ему, что поддерживаю СВО, пишет Микаэль. Президент Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили заявил, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в квалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за фотографии на фоне плаката со словами «Нет нацизму». Пишет Мариуполь. Да, я видел, я единственное по этой новости, ну, помимо того, что Запад погряз в нацизме, это все ясно, вот, я думаю, а зачем Муса Евлоев вообще-то хочет квалифицироваться на эти Олимпийские игры, зачем ему это вообще нужно? Вот, так что как-то так. Ну, Не знаю, зачем нужно унижаться перед этими всеми персонажами, чтобы они еще потом тебя куда-то там не пускали, а если и пускали, то с 10 000 оговорок, и ни флага, и ни гимна, и ничего. А для чего Бог хранит таких негодяев, как этот Гунько, пишет Шотфайр? Вот для того, чтобы добрые люди видели, что такое зло и что оно существует. Для того, чтобы облегчать работу российским средствам массовой информации. Потому что нам же говорят, а там нет никакого нацизма, вы все придумали. Мы такие, ребят, ну подождите, а вот новость, а вот новость. Так что Господь хранит, как вы говорите, Гунько, но я не думаю, что он его прям хранит, но, так скажем, не отправляет его прямиком в ад для того, чтобы, как мне кажется, люди, за которыми правда, могли всегда указать на существование таких персонажей, как Гунько, и что этих персонажей чествуют. Слушайте, ведь это же на самом деле, если задуматься, такой большой подарок судьбы, что Зеленский приезжает в Канаду, там собирается парламент, туда тащат какого-то старого пердуна эсэсовца. Там они все вместе этого старого пердуна эсэсовца чествуют. Но это же на самом деле подарок судьбы. Ведь нам после этого даже и думать не надо ничего дополнительного. И рассуждать на эту тему нет никакого смысла. А? Вот эти вот уроды, которые маршируют там в Риге, да, нацисты тоже местные, и рассказывают, что они подданные Гитлера. Ну, просто бери и выкладывай видео в интернет, просто людям говори, вот оно, смотрите. Ничего доказывать не надо, не надо никаких искать там, оправданий себе, еще что-то. Не надо вообще, нет смысла оправдываться. Есть все факты, которые говорят нам напрямую, что мы, во-первых, правы, и, во-вторых, оправдываться, если кому-то и надо, то уж точно не нам. За нами правда, и мы благодаря, так скажем, вот этим всем оголтелым уродом, а они оголтелые именно что, и наглые, вот, легко и просто это доказываем, во-первых, сами себе это самое главное, вот, и во-вторых, всем остальным, кто желает знать правду, мы можем всегда их отослать к этим видео, к этим фактам, к награждению эсэсовцев, вот, на Украине. Заметили, как в России скинхеды исчезли, пишет отец Борис. Ну, мне кажется, скинхеды это где-то из 90-х такая вот субкультура. По-моему, ее особо и не было уже. А потом, как обгадившиеся телята мычат, что они думали, что это другое, пишет Дэн. А как они говорят, нацисты есть везде, и у нас в том числе, и всегда они будут, но их процент маленький, чтобы о них говорить, пишет Андрей. Ну да-да, они так могут говорить, но... Факт остается фактом. Конкретно эсэсовца Гунько затащили в парламент и там чествовали, и Зеленский ему там рукой махал, и они обнимались. Это первое. Второе. Сейчас эсэсовцу Гунько дали награду на Украине и наградили его почетным знаком отличия за заслуги перед Тернопольщиной имени Ярослава Стецько, который был соратником и преемником Бандеры в ОУН-УПА, то есть тоже, в общем, был нацистом. Вот так вот. Есть награды специальные нацистские для нацистов в современной Украине там и так далее. Вот так вот. А, что тут сейчас? О, Никита Калагривый устроил дебош в новосибирском баре, снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. Боже мой, это даже интересно. Как рассказали арти в заведении, звезда сериала «Слово пацана» и фильма «По щучьему велению» был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом. Цитата. «На видео с камер хорошо видно, как он себя вел. Все были в шоке, честно говоря. Как такого ущерба от него, от его действий заведению... А, как такового ущерба, я думал, они его ущербом называют, ну ладно. Как такового ущерба от его действий заведению не причинено. Уронил пару-тройку тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увезли из бара его друзья», рассказал один из владельцев новосибирского бара. Хозяева заведения написали заявление в полицию. В МВД по Новосибирской области подтвердили факт инцидента и обращения предпринимателей. Сейчас проводится проверка, выясняются подробности конфликта. Ну, вот. А сам Никита оказался недоступен для комментариев, мобильный его агента тоже отключен. Ну, вообще, конечно... Покусал официантку. Ай, что такое? Просто пацаны выясняли отношения, пишет Сергей. Ай, покусал. Что-то пошел в разнос парень, пишет Сергей. Ну, знаете как, не зря же говорят, огонь, воду и медные трубы прошел человек. Имею в виду, что он прошел очень всякие разные тяжелые состояния, и в том числе самое тяжелое – это здесь медные трубы. Это когда ты стал прославленным, когда о тебе говорят, когда многие тебя любят, когда тебя приводят в пример. В общем, слава – это испытание славы, медные трубы. И это самое сложное испытание, как показывает практика. То есть огонь и воду пройти легче, чем испытание славой. Вот так вот. Потому что мало кто способен не сломаться под давлением вот этой вот свалившегося на голову успеха какого-то, да, вот этой вот знаменитости и прочего. Вот. Он все на улице, и улица ему все, пишет Мариуполь. Обычный мужик, как и все, я тоже в молодости чудил, пишет Нурик. Да, да, я понимаю, Нурик, но тут же какой прикол. Если ты уже всем известен, то такая история, что за тобой пристально наблюдают. Если и не постоянно, то если ты начудишь, то к этому будет привлечено внимание. Если бы кто-то другой начудил, никто бы и внимания не обратил. Но тут уже вот та самая слава, понимаете, а вот она пришла, и все, и ты с ней уже живи. По-другому никак. Невозможно так вот, чтобы ты прославился, а в какой-то момент ты был бы просто обычным человеком, да, которого мало кто знает. Обычным не в смысле, что ты какой-то там средний, серый, никому не нужный, а в том смысле, что тебя мало кто знает. Ты не можешь так действовать. Исходить приходится из того, что тебя все знают, да? Ну, таким вот людям, которые прославились, там, молодежи там нравится и так далее. «Может быть, пора на государственном уровне называть Европу нацистской?» – пишет Артем. Не знаю, а что это даст, Артем? Я вот всегда из всех предложений, которые звучат там в разных средствах массовой информации, там какие-то эксперты предлагают что-то, и у меня всегда первый вопрос, который возникает, а зачем, что это дает, что мы из этого извлечем, что это нам даст? Знаете, вот правительство Германии говорит, мы не будем называть президента Российской Федерации президентом, мы будем его просто называть по имени и фамилии. Ну, то есть они не будут Владимира Путина называть президентом правительства Германии. Вот и тут вот я был бы немцем, я бы спросил бы, а и чего мы хотим как бы этим добиться, что, чтобы что мы это сейчас, мы, я говорю, перечитали Гарри Поттера, что ли, или что, что случилось? Что это нам дает? Какой мы из этого извлекаем для себя выгоду? Потому что мне кажется, надо из любых действий стараться, во всяком случае, все-таки извлекать выгоду. А если ты своими же действиями себе еще и все усложняешь, то в чем же смысл твоих действий? Ты, получается, сам себе все портишь. Поэтому, когда вы говорите, Артем, а может быть, будем называть Европу нацистской? Ну, может быть, почему бы и нет. Только вопрос, что это нам даст? Как мы это будем развивать таким образом, чтобы нам от этого было... Ну, как бы, это нам было полезно, это нам было на руку. Если никак, если просто ради красного словца, так это вот Украина у нас есть, которая вся ради красного словца, ради выпендрежа, ради камеры, ради там, каких-то ярких заявлений, понимаете? Ну вот Зеленский назвал вот это сборище придурков, которое там вместе с ним собирается, ставкой. Ну по типу как там, когда-то была ставка верховного главнокомандующего там, в Советском Союзе. Ну какая это к черту ставка? Ну, какая? Ну, вот использует он этот термин. И что он теперь? Стал великим полководцем? Или, может быть, Украина – это какое-то самостоятельное независимое государство? Или вот они все время орут про то, что они независимые. Ну, а потом выходят и говорят, все зависит от Америки. Если денег не дадут, оружие не дадут, мы не знаем, что делать. Ну, как, что это за независимость такая? То есть опять пустые слова. Потом они кричали, что, ну, там, с площадей и так далее, в интернете многие, русские рабы. Ну, не знаю, у нас граница открыта, а у них граница закрыта, выехать нельзя, людей на улице ловят, уже этих ТЦКшников называют людоловы. Ну, то есть опять какие-то громкие слова. Вот эти громкие слова про то, что мы там у них унитазы своровали, тоже вот это дичь какая-то, тупость. Поэтому я не за громкие слова, я за эффективные слова и эффективные действия. Если слова и действия неэффективны, но эффектны, то это приведет вас к одному. Вы будете ну, вы проиграете. В широком смысле. Не только я говорю сейчас о событиях, которые разворачиваются у нас там в глобальном плане, так и в жизни. Да? Много что-то говорит человек, а мало делает. Понимаете, да, о чем я? «Ни дня в армии выпал из телека, а какое самомнение», пишет Лис Хитрый. «Вся Украина – это ставка на 2xbet или bonbet, не реклама», пишет Борис. Ну да, вот эти все конторы, где там кто-то что-то, куда-то ставки какие-то делает, вот это вот все и пятое-десятое. Вот. Страшное дело, да? Только здесь, конечно, на кону прям жизни. Немцы до сих пор не могут смириться с тем, что не прокатило Навального пропихнуть. Вот, пишет Ларек-Марек. Да, Никита просто в роль вживался. «Собачье сердце», наверное, собираются переснимать, пишет Илья Сергеевич. Вот. Ну и чего шататься по таким рыга-барам? Нечего шататься, целее будешь, пишет Андрей. Не-не, мы же не про уже этого актера. Вот так это. Мы оттолкнулись от него и пошли дальше. Да, меня больше заинтересовало именно сообщение нашего слушателя Артема, который говорит, а почему нам не называть Европу нацистской? Вот, я могу вообще поставить вопрос по-другому, да, вот, чтобы мы все вместе поразмыслили, пораскинули мозгами. А есть какие-нибудь такие, допустим, предложения, чтобы можно было бы такое сделать, чего еще Россия не делает, но это было бы очень сильно нам в помощь? Например, в деле победы над вот этой вот коалицией такой вот. Да, ну, уже так можно ее назвать и нацистской, по-другому ее не назовешь. Вот есть ли какие-то такие идеи, как вот что, может быть, где-то сказать каким-то образом, может быть, как-то где-то там наименование чего-то поменять, может быть, еще что-то. Какие-то вот идеи реальные. Существует или не существует? Потому что вот медийные идеи, пообзываться и так далее, ну, вы видите, это там, толку нет от этого всего. Толку нет. Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. МИД России... Так, в духе никого... Полазил по израильским каналам, пишет Василий. Там бурлят, в духе никому не отдадим геноцид, он только наш. Вот. Оруэлл нервно закурил и перевернулся в гробу, пишет Василий. Не, ну, имеется в виду, когда, наверное, Израиль, ну, нужно объяснить, наверное, людям в Израиле, если не понимают. Конкретно они, наверное, будут говорить про Холокост. А геноцид, конечно же, это явление, которое, ну, существовало в разные исторические промежутки и никуда не девалось, и оно относится к совершенно разным народам, к сожалению. Вот, потому что были страны, которые осуществляли геноцид этого народа. Я, например, считаю, что наша страна, да, бывший там Советский Союз, абсолютно вправе называть то, что происходило на нашей территории в годы Великой Отечественной войны, да, те действия, которые предпринимали оккупанты гитлеровские, абсолютно вправе мы называть геноцидом. И я даже скажу почему. Потому что я сравнивал цифры потерь военных наших и гитлеровской Германии, и потерь, ну, я имею в виду военные цифры сравнивал, и сравнивал цифры потерь нашей и гитлеровской Германии среди мирного населения. Так вот, сравнение этих цифр показывает следующее. Я уже об этом в эфире говорил, но еще раз скажу. У нас потерь, у нас, мы наших людей убили, больше мирных, в несколько раз больше мирных убили, чем людей с оружием в руках, да? Вот, не в несколько раз, но, в общем, больше, почти в два раза. А если говорить о том, как мы действовали на территории Германии, там в основном потери военные у Германии, вот, и потерь среди мирного населения, вот именно там уже в несколько раз меньше, чем среди армейских потерь. Там некоторые дают оценку где-то 1,5 миллиона потери мирного населения Германии. У нас мирного населения потери 17 миллионов. А при этом военные потери сопоставимые. Ну, сопоставимые. Да, у нас больше военной потери по итогам Великой Отечественной войны. Ну, вот я так посмотрел на разные цифры. Ну, примерно на 30% у нас больше военной потери. Вот. А среди мирного населения совершенно вот такая вот несопоставимая картина. О чем это говорит? Это говорит о том, что гитлеровская Германия занималась геноцидом населения Советского Союза. Мирного населения, безоружных людей. Вот и все. Поэтому я считаю, что все цифры говорят о том, что это действительно был геноцид. И действительно, Германия осуществляла геноцид жителей, в том числе и блокадного Ленинграда. А как это еще охарактеризовать? А как еще это охарактеризовать? Какие еще есть характеристики? Никаких других характеристик нет. Так что вот так. Был в гостях у одной жертвы западной пропаганды, я у него тогда спросил, вот ты против СВО, а сам воевал. Как так? Он удивился и отрицал участие. Я сказал, что он врет. Унитаз доказательства, пишет Абелив. Ну, это смешно, конечно. Военные потери логичны, мирные же просто несоизмеримы, пишет Лис Хитрый. Да-да-да. И это говорит о том, что наши воевали с вооруженными силами, а те воевали не только с вооруженными силами, но и с мирным населением. Просто его уничтожали, вот и все. В этом, кстати, нет ничего удивительного. Гитлеровская Германия в определенный момент недочеловеками объявила евреев, цыган и славян, кстати. Но удивительным образом на стороне гитлеровской Германии были и славяне. Да. Ну, имеется в виду там коллаборанты разнообразные, из разных совершенно стран. Ну, вот. Так что наши братья-славяне интереснейшим образом себя вели. Видимо, хотели быть первыми слугами у нового господина, да? В принципе, очень похоже на действия нынешней Украины, которая прогнулась под Соединенные Штаты Америки и обслуживает интересы Соединенных Штатов Америки и в угоду Соединенным Штатам Америки и всяческим там Линдси Грэмом готова положить на поле боя сколько угодно собственного народа. Для прилетевших из Германии пассажиров при прохождении таможенного контроля следует вести обязательное анкетирование с вопросом: считаете ли вы Владимира Путина президентом России, пишет Риборез. А, и если нет, то и до свидания. Ну, можно, это вот их стилистика, да, это их стилистика. Вот. Словакия 22-го объявила нам войну, тоже славяне, пишет Абелив. Ой, со славянами, там, с православными братьями, с некоторыми, там, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. И сейчас есть о чем поговорить с ними, если честно, с некоторыми. Что они творят, как они извиваются, что они там придумывают. Поразительные вещи. Я думаю, для убеждения нам останется только провести ядерные испытания, пишет Дмитрий Корякин. Ну, Дмитрий, по поводу ядерных испытаний сказано следующее. Если американцы проведут, то мы тоже проведем. Но мы первые проводить не будем. Это первый момент. И второй момент. Допустим, все провели ядерные испытания. И дальше что? Тоже целесообразность тут, как бы, хотелось бы ее понять, целесообразность итоговая. Ну, помимо того, что мы все увидим, что да, у нас ядерное оружие есть, и оно работает. Но на самом деле адекватные люди в этом не сомневаются. Как бы идиоты есть, которые говорят, что а нет уже у России ядерного оружия, оно там где-то сгнило, ну и вот эти вот всю мифологию они плодят. Если бы у России не было ядерного оружия, то ровно на головы этих идиотов, которые здесь сидят и такое говорят, вот, уже бы падали натовские бомбы. В том числе и ядерные, кстати. Вот. Но, видимо, сложить 1+1 и получить 2 у этих людей не получается, потому что голова плохо работает. 9:30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Аукнулась поддержка Украины Остина уже болезнями, но только он что не понял, закон кармы работает, пишет Сергей. НАТО введут 500 тысяч ряженых в форму ВСУ военных, все шито-крыто, вон Гутерриш объявит, что не видят военных НАТО, докажи, пишет дело техники. А зачем что-то доказывать? Вы представляете, как эти военные НАТО потом в гробах поедут обратно? Так что 500 тысяч они, конечно, если и введут, то это будет их, ну, как сказать, финальный аккорд. Вот как-то так. Как достал уже этот Гаврила вместе с принцем, не пора ли... Что? Не пора... А, господи, Гаврила вместе с принцем. Не пора ли менять заставку, пишет Алекс. Вообще-то очень хорошая заставка, на мой взгляд. Ну и, как бы, разберитесь в вопросе. А какой интересный мэр в Тагиле, пишет Лис Хитрый. А что-то мне все пишут про мэра в Тагиле, а я реально прослушал этот момент, а что он сказал? Мэр, сейчас, секунду, мэр Тагил, что у меня, и что он сказал, пообещал, что провести проверку, выявить бюджетников, которые не пришли на выборы. Вот это что ли? Мэр Нижнего Тагила раскритиковал бюджетников, которые не пришли на выборы, пообещал провести проверку и пригрозил, что не проголосовавшим не место на госслужбе, независимо от квалификации. По мнению мэра, получающие зарплату от государства не могут проигнорировать выборы, а тем, кто не голосовал, не место на госслужбе, независимо. Сейчас за месяц всех проверим, был или не был, давайте так, или мы в одной команде, или мы все по отдельности, что там сидишь, отсиживайся, пока все пашут, пишет Пинаев. Сказал Пинаев, якобы, так пишут. После заявления позвонила журналистка издания какого-то, но он не дослушал ее вопрос, ответил «да и фиг с вами» и бросил звонок. Позже перезвонил журналистке и попросил написать запрос. Ну, бывает. Ну, что, не знаю, мне как бы вообще, честно говоря, безинтересен мэр Нижнего Тагила. Вот. Ну, понятно, человек старается очень сильно. Мэр решил Конституцию России в помойку выкинуть, пишет Анютка. Ой, да перестаньте, тоже начинается. Мэр решил. Не знаю, там он что там решил или не решил. Видно просто он, как бы, организация выборов, да, она же существует. Надо как-то быть активными, надо призывать. Он, видимо, сам ходил, наверное, там, вот это вот все. И вдруг у него какой-то подчиненный не ходит, куда-то там ехал шашлыки пожарить. Вот он и разозлился, наверное. И что же это такое? Я хожу на выборы, а вы не ходите. Я думаю, что вот в этом ключе. Как бы другое дело, что зачем вообще по этому поводу так сильно сейчас это что-то говорить. Дальше у мэра показать фотографию, за кого голосовал, пишет Нилс Майкл. Такими заявлениями только вредит президенту, пишет СВ. Конечно, конечно, это 100%. Вот. Знаете, есть такое выражение, но без обид. «Заставь дурака Богу молиться». Он лоб расшибет. Ну, вот, примерно такая ситуация. Только тут, ну, может, не дурак, вот, и, может быть, не молиться, но вот, тем не менее, лоб расшиб, как мне кажется. Я вот не пойму, а если ни один кандидат меня не устраивает, зачем тогда идти голосовать? За кого? Пишет Ларек. Не знаю, Ларек. У меня нет ответа на этот вопрос. Если ни один из кандидатов не устраивает, то, наверное, незачем идти голосовать. Наверное, незачем. А, с другой стороны, есть такой вариант, что надо выбирать все равно между кандидатами, которые есть. Вот знаете, в Америке, допустим, людей, у них есть, кроме рейтингов политических, да, вот сейчас основных кандидатов на пост президента, основные кандидаты, вы понимаете, это Байден, с одной стороны, а с другой стороны, Трамп. Вот у них есть, вот кроме рейтингов, антирейтинги. И что у одного, что у другого, антирейтинги очень большие. То есть люди, которым не нравится ни Байден, ни Трамп. Но как бы, они все равно говорят, что надо, мол, идти и, так скажем, из двух зол выбирать меньше. Поняли, да? То есть все равно надо, вот, мол, выбирать. И по этому поводу есть и там комедийные серии в некоторых мультипликационных сериалах, взрослых таких, и много чего еще. Шуток по этому поводу много. Ну, вот так устроено. Нельзя сделать так, чтобы было невероятное количество кандидатов, и все они вот там... как, и чтобы из них прямо вот какой-то вам сильно понравился. Может, вам никакой не понравится. Может, вам 100 кандидатов, да, и вам все равно никакой не понравится. Тут как бы вот такая история. Вот. Раньше была галочка «против всех», пишет Светлана. Ну, так-то в целом бесполезная галочка. Ну да, когда-то она такая была. Но в целом она, конечно, бесполезная. А, учитывая тот факт, что... Что она дает? Я вот до сих пор не могу, собственно говоря, понять, что она дает. Меня не устраивает ни один кандидат, вот. Но из двух зол я выбираю меньшее. Назло Западу, пишет в сети. Почему из двух зол вы выбираете меньше? Я не понимаю. Меня не устраивает ни один кандидат. Или про о чем вы говорите? Про Трампа и Байдена или как? В Америке люди из могилы встали и пошли, а его кандидаты не устраивает, пишет Абили Факенфлайв. И то правда. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. Ну и там дальше рифма, значит, да? Это Юрий Константинов пишет. Юрий, ну правда, вы хотите нас впечатлить своими частушками или что? Как будто в повседневной жизни какой-то большой выбор, пишет Моторы, слушатель. Явку дает галочка «против всех», пишет Михаил. Ну, как видите, без галочки «против всех» явка может быть очень большой. Ну вот у нас явка на президентских выборах получилось исторически максимальное. Я думаю, что реальную явку дают, дает возможность выбрать один из трех дней голосования. Поняли, да, о чем я? То есть, когда в один день это было, ну, реально у кого-то может что-то не совпасть, какие-то дела, там, не знаю, живот скрутило, что-то случилось. Когда речь идет о трех днях, вот это вот реально обеспечивает явку. Вот реально. Ну, это на мой взгляд, я так думаю. Я думаю, исходя из этого, кстати, ЦИК так и в итоге и решил, что три дня голосовать удобнее, чем один. Потому что человек может выбрать, в какой день ему сходить, подстроить свое расписание. И вот это, я думаю, положительно сказывается на явке. Ну, плюс, я думаю, что в современных условиях в России положительно сказалось на явке еще и тот факт, что все понимают, в каком положении мы находимся, да, какое непростое время сейчас, это объективный факт, все четко знают, и знают, что ошибки, они вот просто, ну, недопустимы. Надо действовать, потому что если не действовать сейчас, то когда вообще действовать? Если не действовать сейчас, то тогда, может быть, уже и не придется никогда действовать. Поэтому люди очень-очень включены в ситуацию. Высокая политизированность общества у нас в связи со специальной военной операцией, включенность в процессы идет большая, вот поэтому и явка большая в том числе. Вот. Явку обеспечили события, пишет Алекс. Да, обязательно, в том числе и события. Но помимо событий, как вы понимаете, нужно еще вот с точки зрения инфраструктуры самого голосования обеспечить участникам событий, всем участникам, возможность проголосовать. То есть, например, организовать то же самое голосование на фронте, дело, я так понимаю, очень непростое. Нетривиальная задача сделать так, чтобы бойцы имели право проголосовать. И вот эта задача, она была выполнена. И это сложно, но с этим, оказывается, можно справиться, можно это сделать. Кстати, здесь сразу же вспоминается Зеленский, который говорил, как-то мы выборы будем проводить, а как люди будут голосовать на фронте. Нужно помочь как-то, подсказать, Зеленский. Может быть, какая-то консультация требуется. Люди могут голосовать на фронте, если государство хочет провести выборы. Если государство не хочет проводить выборы, да, по разным причинам. Я думаю, что конкретно Зеленский не хочет проводить выборы, потому что он понимает, что он проиграет, его сметут. Вот. То тогда, конечно, просто говоришь, а как мы это сделаем? Да никак, и не можем, и все, до свидания. Вот так. Ошибка хуже смерти. Не помню, кто сказал, но тем не менее, пишет Лис Хитрый. Вот. Думаю, явка повысилась еще из-за дистанционного голосования. Мне было удобно проголосовать, сидя на кухне. Еще и 1000 выиграл, пишет Владимир. Да, Владимир, это тоже сыграло свою роль. Я вот, например, из тех людей, которые ногами куда-то ходить, это не очень мне нравится. А вот электронные все вещи мне очень нравятся. Очень, правда. Мне не нравились дома, которые можно было купить, я построил свой, теперь мои дети живут в доме, который им нравится. Если не нравится ни один кандидат, идите в политику, докажите, что вы лучше, пишет Василий. Пункт против всех придумали американские консультанты в свое время, но у них-то такой, как-то вот незамечено, пишет Александр. Да, у них нет, у американцев нет пункта против всех. Тогда это забавно. Тогда, получается, если у них нет, то правильно делать, чтобы такого пункта не было. Почему? Потому что мы учимся у, как это, колыбели мировой демократии, и не только демократии. Еще надо сказать, что у меня существует теория, по которой мы самые прилежные американские ученики, но мы все-таки, так сказать, обучившись у них, не решили оставаться у них в услужении, в отличие от многих других. То есть вот Петр ездил и смотрел, как кто-то строит флот, там голландцы или кто, не для того, чтобы потом служить голландцам, а для того, чтобы построить свой флот и, например, дать прикурить какому-нибудь... Ну ладно, флот здесь, в общем-то, наверное, ни при чем. Ну, например, дать прикурить какому-нибудь Карлу XII. Ну, понимаете, ну, так в целом. То есть учиться у них не для того, чтобы им прислуживать, а для того, чтобы уметь то, что ты не умеешь. Вот такой подход. И я думаю, что этот подход в очередной раз Россия и продемонстрировала. Вот. В отличие от многих других государств, которые решили, ну, так сказать, прислуживать. Вот нам прислуживаться тошно, а им нравится. они еще говорят, что они свободные люди в связи с этим. А я ногами сходил на выборы, сотрудники очень тепло приняли, мне все понравилось, пишет Нурик. Голосовал за чаем на кухне, еще и 5000 выиграл. Да что ж такое, вы все повыигрывали там, а? Я ногами голосовал, а жена через ДЭК и получила 1000. Потратили на кофе с булочками, кайф, пишет Лев. А вот Тарасов запрещал изучать хоккей в США, изобретал свой, результаты вы знаете, пишет Владимир. Ну, результаты мы, конечно, знаем, и великие победы были у нашей сборной, но по итогу все-таки мы видим, что есть НХЛ, которую почему-то очень все неистово превозносят и говорят, что это очень круто и все такое. А так-то да, так-то да. Вот. Скоро все превратится в мальчиков, все превратимся в мальчиков-электроников с электровилкой в заднице, пишет Андрей Сибирцев. Андрей, я все понимаю, но почему именно в заднице? Почему, например, не сказали в затылке, например, там, или где-нибудь еще? Почему именно в заднице? Что это за... Что это за фиксация? Вот. Я, будучи прописанным в Москве, дистанционно проголосовал в хинкальный Вадлере, выиграл еще 3000 баллов, пишет Андрей. Зато простата будет в норме, пишет Владимир. Почему славяне так верят в счастье и в справедливость? Этого нет в мире. Простой пример – жизнь Христа. Пишет в сети. В сети. Единственный момент, почему вы считаете, что только славяне верят в там, какое-то счастье и справедливость. Вот посмотрите, аргентинцы, они, наверное, не славяне, но они зачем-то проголосовали за Милея, потому что он им обещал там всякого гору счастья. И как у него здорово сейчас он будет закрывать министерство, и все эти министерства, они нужны, и все сразу заработает, и инфляция пропадет. Как видите, ничего подобного пока не происходит, в плане улучшаться ситуация не стала в Аргентине. Но сказка людям понравилась, люди в сказку поверили. Я думаю, что в большинстве своем, в принципе, все народы так или иначе склонны к тому, чтобы управляться мифами. Да, ну, какой-то вот миф. Миф о какой-нибудь богатой жизни, миф о какой-нибудь там высокодуховной жизни, миф такой, миф сякой. А как еще управлять? Ну, как-то вот какая-то такая должна быть общая идея. Эту идею кто-то должен подарить, да? Зачастую эта идея, если она реалистичная, она выглядит не очень. Ее нужно как-то приукрасить. Когда начинаешь приукрашивать идею, совершенно отрываешься от действительности и уже какие-то золотые горы обещаешь людям. Это называется, кстати, популизм. И вот эти люди, посмотрев на какого-то реалиста, который говорит, ну, слушайте, нам нужно там 150 лет пахать в поте лица, кровью и потом добиваться того, чтобы наша страна, она что-то смогла, там, конкуренция, это очень больно, это очень сложно, мы съедим пуд соли, вот и так далее. А другой выходит и говорит, слушайте, да 3 секунды, я сейчас закрою 3 министерства. Я сейчас вот возьму деньги олигархов, тут их посажаю всех там. Я сейчас налоговую перетряхну. Все, будем жить как в раю. Голосуйте за меня. За год все изменится. Будете вообще, будет Швейцария везде сплошная. Ого, вот это да. Да, что-то 150 лет неохота пахать, несколько поколениям в поту, да, в крови, там, тонуть. Зачем? За год все человек решит, давай его выберем, давай. Ну, естественно, после этого он ничего не решает, потому что это невозможно. Но он популист, и он обещает. Понимаете, вот тот же самый Арестович, экстремист-террорист, это он сейчас такой умный сидит, когда с Украины уже убежал, вот, это он сейчас такой умный сидит, рассказывает, что Россия победит и так далее. А что он до этого рассказывал? Да мы Россию на подлете самолеты одной рукой будем сбивать, а другой будем пить кофе, там, вот это все. Ну, что это такое, если не откровенный, глупый, тупой вот такой вот абсолютно популизм? Так оно и было. Но ведь люди покупались. Ведь украинцы покупались на это. Вот эти все унитазные рассказы, это вот для кого вообще? Кто на это покупается? Ну, кто-то покупается, и, видимо, таких немало. Вероятно, вот людям нравится представлять себе, что через там год, через два, просто благодаря тому, что он где-то прыгнул на улице и крикнул что-то про кого-то, он там поставит на ножи, у него цветущие сады везде будут. Что какие-то дяденьки в других странах, они очень денег хотят дать этому человеку, улучшить его жизнь, они борются за его какую-то там свободу. Ну, представьте себе, реально, на Украине сейчас люди думают некоторые, что американцы борются за свободу украинцев. Ну, это ж надо такое. Вот вы можете себе представить, что украинцы, например, будут бороться за права, не знаю, сомалийцев. Ну, как бы, вот сидят украинцы, и весь день у них голова болит, что там у сомалийцев, как у них вообще там с правами, что там, как-то надо побороться за них. Было такое? Никогда такого не было. Так а в чем же вы думаете, что американцы сидят и голову себе ломают, как там у украинцев? Не, те, у которых бизнес на Украине, те, которые с этого зарабатывают, те, которые присосались к американскому ВПК и таким образом себе карманы набивают для своих детей американских, это же милое дело. Ну, а ты-то там Иван, Тарас, Денис, не знаю, как угодно, любое имя, там все наши русские имена, да? Ты-то что думаешь, для тебя что, Джо Байден старается? Ну, ты дурак, что ли, я не понимаю, у тебя фамилия Байден или какая? Или у тебя фамилия Петров, или у тебя фамилия Петренко? Ты как бы посмотри в зеркало хоть, я не знаю, посмотри как-то там в паспорт свой, что-то подумай по этому поводу. Ты кому, кто им? Для тебя какое дело? Ты что думаешь? Ты очень сильно нужен, что ли? Ну, прям, ага. А золотить тебя решили. За твою свободу хотят побороться американские там эти элиты. Очень им это интересно. Ой, они же всю жизнь мечтали побороться за свободу какого-нибудь там украинца или русского, или еще кого-то, какого-нибудь прибалта. Да вы что? Мы все вместе, это лишь ресурс. Все. И я предлагаю как раз не быть этим ресурсом всегда. И Россия современная предлагает не становиться этим ресурсом Запада в достижении своих неоколониальных целей. Зачем? Зачем? Ну, либо как бы надо свято верить, что реально сидит там Джон какой-нибудь, Боб, и голову ломает, как бы так вот сделать, чтобы жизнь на Украине, в России, она была свободной, она была хорошей, чтобы счастье тут было, чтобы люди не ругались. Можете себе такое представить? Но если вы можете себе такое представить, то вы, скорее всего, сошли с ума. Потому что если вы себе не можете такого представить, то, наверное, вы еще пока в трезвой памяти, слава богу. Потому что представьте себе, насколько сильно вы хотите помирить, например, американцев и мексиканцев. Вот у вас часто посещает мысль, как бы примирить американцев и мексиканцев? Как бы так сделать, чтобы на границе там Техаса, да, и Мексики все бы наладилось, и люди перестали друг с другом вздорить, там, какие-то строить заборы, чтобы они обнимались и целовались? У вас часто посещает такая мысль? Давайте будем говорить откровенно. Она вас не посещала никогда вообще и не посетит. И сейчас она вас посетила просто потому, что я ее придумал на ходу. Вот. Ну, для того, чтобы изобразить, насколько это вот фантастически неосуществимый процесс в голове. Просто его не может быть, потому что не может быть. Да? Абсурд. И такой же абсурд и представлять себе, что какие-то американцы очень сильно беспокоятся о Тарасах, Иванах, там, не знаю еще, какие имена придумать, они как бы употребить, так скажем. Надо просто убрать все границы стран, и проблемы все закончатся, но и появятся другие, пишет Юрий Константинов. О, да, Юрий, это потрясающе. Давайте лучше возвращайтесь к частушкам, которые писали. «Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас», пишет Панк 13. «Посмотри блоги одесситов, от их глупости и разрушенного города за 30 лет жуть берет, и им плевать на 10 лет бомбежек Донбасса», пишет в сети. Только я и смотрел, а что вы меня хотите удивить? Я смотрел, я это все знаю, все эти чат-рулетки смотрел, что там люди говорят. Но я вижу бесконечную злобу, я вижу бесконечную обиду какую-то, но тут обижаться-то нам надо на кого, да? Нам всем надо обижаться на самих себя, когда и если мы вернемся немножко в прошлое и поймем, что американцы нас очень сильно переиграли, и мы разрушили Советский Союз сами, да, своими руками, можно сказать, наши народы. То есть на кого тут обижаться? Вот сейчас украинцы могут очень сильно обижаться на русских. Ну, обижайтесь. Помимо того, что вы сами по себе русские и пытаетесь просто от тех проблем, которые возникли с разрушением Советского Союза, просто пытаетесь отмежеваться и изобразить, что вы тут ни при чем, и вообще вы были оккупированы. Бредятина-то какая? Во власти фамилии посмотрите, люди какие были. На. Посмотрите, откуда они были, где они получали свое образование. Генсеки даже. Поэтому это все, конечно, чушь собачья. Вот, это все разные части одной большой страны, одного большого народа, все это прекрасно понимают. Ну, кто-то вот хочет, видимо, с себя скинуть ответственность за прошлое и пытается обвинить своего брата в том, что он в этом прошлом виноват. Ну, Проблема только заключается в том, что когда ты скидываешь с себя ответственность за прошлое, ты и победы прошлого тоже скидываешь. И получаешься ты безродным абсолютно. Да? Не помнишь, знаете, как говорят, Иван не помнящий родства, Тарас не помнящий родства, ну и так далее. В итоге просто ты как будто бы не помнишь ничего, ничего не понимаешь, и начинаешь жить в альтернативной реальности, где ты все время боролся там, за какую-то независимость, какой-то независимой Украины, и она якобы существовала тысячи лет. А американцы, они большие помощники в этом деле. Американцам плевать и на нас, и на вас, и на всех. Американцам интересны американцы, и их в этом обвинять нельзя. Какой в этом смысл? Правда? Ведь нам должны быть интересны мы, американцам должны быть интересны американцы. Но нам по какой-то странной причине части нашего народа кажется, что американцам интересна часть нашего народа. Вот и все. Никакие украинцы не русские, они жадные, мстительные, обидчивые, истерички, которые верят в красивые сказки, пишет Руслан. А, Руслан, вот ровно из-за этого и произошло с Украиной то, что произошло. Часть людей на Украине стали говорить, что никакие русские не украинцы, украинцы никакие не русские, мы не один народ, никогда мы не будем братьями. И началось то, что началось. Они решили уничтожать людей, которые идентифицируют себя как русские. Да? Они начали их притеснять по языку, начали убивать. И страна развалилась. У них страна развалилась на части. Рассыпалась. И чтобы они не говорили по поводу захвата Крыма, Крым никто не захватывал. Крым пришел сам, и все. Потому что, ему сказали, мы тебя повесим и поставим на ножи. Крым сказал, спасибо, нам неинтересно, и все, и все. Ну, сами развалили вот этой своей тупой, националистической, глупой, основанной на псевдоистории политикой, сами развалили свою страну. И вот теперь из этих ошметков пытаются что-то там изобразить. Ну, посмотрим. Что у них получится? Я думаю, что у них ничего не получится. Поэтому концепция того, что мы один народ, она правильная, и ее вообще надо двигать в массы. Другое дело, что, конечно же, не надо к этому народу причислять всяких бандеровцев и прочих. Это вырожденцы, это выруси, которые себя из этого народа исторгли. Так же, как вот эти РДКшники все, там, легионы России и прочее. Это их выбор, они это сделали, это власовцы. С ними, в общем, разговор понятный абсолютно, как мне кажется. Тут их пытаться убеждать в том, что они хорошие, не надо. А вот и все. А, умеют они бусы свои продать задорого, пишет Владимир Бонд. Американцы-то? Да они вообще лучшие в этом деле. Не зря же они придумали маркетинг. Вот, в рекламе, в продажах они лучшие. Это реально великая нация великих торговцев. Другое дело, что мы, может быть, научились у них тоже некоторым вещам, которые раньше не умели, и мы поняли, как в этом мире, да, чистогана, вот, и в мире рынка, где никто друг другу не друг, как в нем выживать. Вот, и сказали, хорошо, давайте будем в соответствии с этим подходом действовать. И вдруг оказалось, что мы слишком успешны в этих подходах, и их это не устраивает. Вот поэтому я и говорю, что мы, в принципе, хорошо научились у американцев. Много чему. Там можно через запятую перечислять, просто сейчас времени уже нет. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.